Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Континент Европа. Интеллектуалы со всего мира обсуждают в Праге современные проблемы. Перипетии российской мафии во Франции. Кто такой австриец Йорк Хайдер? Скандал в Италии вокруг архива Митрохина. И другие темы в выпуске программы «Континент Европа», которую подготовил и ведет Джованни Бенси. Впервые в эфире 18 октября 1999 года.
Континент Европа. Форум 2000. Интеллектуалы со всего мира обсудили в Праге современные проблемы.
Единственным человеком, кто выступил на форуме с конкретным предложением создать неправительственный клуб интеллектуалов для рассмотрения именно подобных проблем, правовых и политических, был российский делегат Сергей Ковалев.
Перипетии российской мафии во Франции.
Мафиози, я, все зависит от того, что подразумевается под этим словом.
Кто такой Йорк Хайдер, фактически победитель на недавних выборах в Австрии? Сложные исторические пути социал-демократии. Скандал в Италии вокруг архива Митрохина.
За несколько дней документы Митрохина прошли длинный путь от секретных служб до прокуратуры, оттуда в парламентскую комиссию по расследованию терроризма и, наконец, были отданы в руки журналистов.
Обо всем этом пойдет речь в нашей передаче, но сначала 2 минуты на объявление.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Но вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой стороны.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит «Радио «Свобода». Континент Европа. Из Праги вас приветствует Джованни Бенси. В Праге состоялась международная конференция «Форум 2000». Она проходила под патронажем чешского президента Вацлава Гавела, и в ней участвовали нобелевские лауреаты, действующие и бывшие политики, философы, социологи, экологи, правозащитники. Интересно, что основным спонсором форума является японский фонд «Сасакава». В России эта организация известна в частности по финансированию программы медицинской помощи жертвам Чернобыльской катастрофы. На конференции, которая длилась 2 дня, присутствовал Владимир Ведрашко, которому и предоставляю слово.
Многочисленное присутствие японцев на форуме в Праге имеет не только благотворительный смысл. Наши восточные соседи пристально изучают развитие и тенденции общественной и политической мысли в Европе, основательно налаживают прочные связи с европейской элитой, стараются извлечь полезное для себя. Разумеется, такие контакты полезны и европейцам. Среди выступлений по самым острым темам Балканы, положение беднейших наций в Африке, загрязнение окружающей среды. Были и такие, в которых анализировалось развитие стран так называемого переходного периода, а именно тех, что еще 10 лет назад управлялись коммунистами. Именно сейчас наступает время наиболее глубокого осознания того, что же удалось сделать за 10 лет, какие ожидания оправдались и какие сменились разочарованием. Видный польский общественный деятель Адам Михник отмечает наличие ностальгии по коммунизму у значительных слоев населения. Эта тоска по-старому охватывает даже тех, кому не нравился коммунистический режим. Например, промышленные рабочие некоторых предприятий, бастовавшие в защиту своих прав при коммунистах, но все же имевшие работу, сейчас, в условиях рыночной конкуренции, когда даже их предприятия никому не нужны, лишились заработка. Миллионы людей действительно ощутили тяжкое бремя свободного выбора и необходимость самостоятельно защищать свои права. И это далеко не всем по силам. Впрочем, то, о чем говорил на форуме Адам Михник, конечно же, широко известные факты. Подобные проблемы действительно омрачают переход от старой системы ценностей к новой. Но именно Пражское собрание интеллектуалов наводит на вопрос, почему до сих пор центрально- и восточноевропейские интеллектуалы не сумели или не захотели создать свой региональный проблемный клуб. В день закрытия форума, когда в резиденции президента Чехии поднимали бокалы с шампанским, в другом чешском городке, Усть над Лабем, возводилась железобетонная стена, прочная и высокая, очень похожая на берлинскую. Это не художественное преувеличение. Это комментарий к хронике, показанной по чешскому телевидению вечером 13 октября. Нормальные граждане из тех, что голосовали за членство Чехии в Европейском Союзе, под охраной полицейских, старательно, неторопливо, так строят, как говорится, на века, блок за блоком возводили железобетонную стену, которая вполне могла бы стать препятствием на пути танковой колонны. Но эту стену поднимают для защиты не от чьих-то танков, а от цыган, проживающих по соседству. Такова сегодня острота межнациональной проблемы в Чехии, и таковы сегодня способы ее решения. На этом фоне стремление посткоммунистической интеллектуальной элиты внести свой вклад в рассмотрение глобальных проблем кажется немного оторванным от реальности. Единственным человеком, кто выступил на форуме с конкретным предложением создать неправительственный клуб интеллектуалов для рассмотрения именно подобных проблем, правовых и политических, был российский делегат Сергей Ковалев. Он убедительно доказывал, что Организация Объединенных Наций, как и другие межправительственные институты, в принципе не способны предлагать решения, которые наиболее полно отражали бы интересы обществ. Эти организации представляют интересы правительств. Необходим же неправительственный клуб, который анализировал бы самые актуальные проблемы и вырабатывал бы рекомендации для их решения. По мнению Ковалева, авторитет членов такого клуба должен быть настолько высоким, чтобы и правительство, и межправительственные организации не смогли бы уклониться от рассмотрения предложений членов клуба. Сами идеи, конечно, могут отклоняться, но это должно происходить гласно и публично, с необходимой аргументацией. Собственно, такое предложение выражает честное стремление к диалогу. Иного пути разрешения тлеющих и вполне горячих конфликтов, которые существуют в Европе, иного пути сейчас нет. Но и денег для организации такого диалога тоже нет. Для Пражского форума 2000 они нашлись аж в далекой Японии. Владимир Ведрашко для Радио Свобода.
Крушение барьеров между Востоком и Западом Европы в результате падения коммунизма дало не только положительные результаты. Например, теперь могут без труда общаться разные мафии, итальянская, албанская, российская и прочее. Возьмем хотя бы Францию. Полиция и специалисты МВД этой страны прекрасно знают, что российская мафия действует на ее территории, но следователям в данный момент не хватает документальных доказательств для того, чтобы начать судебные преследования подозреваемых. Сотрудничество французских полицейских с российскими коллегами остается на крайне неудовлетворительном уровне. О российской мафии во Франции на днях писала парижская «Монд». С обзором этого материала из Парижа Дмитрий Савицкий. Сначала мы познакомим вас с первой частью, а вторую часть поместим в конце нашей передачи.
17 января этого года на западе Парижа, там, где шикарный район дипломатов, политиков, звезд шоу-бизнеса и просто миллионеров оторочен зеленью Булонского леса, в огромном ресторане «Павильон Дофин» бывший король картежной игры с 93-го года, ставший бизнесменом и поселившийся в Лютеции, Алимжан Тахтахунов, праздновал день рождения. 200 приглашенных прилетели с бывшей родины, из нынешней России. Среди них международно известный архитектор Зураб Цертели, мать прима-балерины Майи Плисецкой, Иосиф Кобзон, короче, московский бомонд, если и не в полном составе, то почти. Описывая это великолепное день рождения в одном из самых дорогих районов Парижа, кстати, в двух шагах от «бункера», как здесь называют российское посольство, корреспондент МОНД Эрик Инисен разъясняет незнающей французской публике. Иосиф Кобзон, к примеру, это российский Фрэнк Синатра, видимо, во всех смыслах, так как он в течение многих лет водил дружбу со многими крестными отцами, один из которых, Вячеслав Иванков, сидит в американской тюрьме. Но в «Павильон Дофин» присутствовали не только российские звезды первой величины и бизнесмены нового толка. Здесь были и французские сыщики, специалисты по борьбе с мафией и коррупцией. Они знали многих присутствующих, знали их досье, были в курсе того, что многие занимаются преступными делами. Но, пишет Эрик Инисьян, в Монд французские полицейские были бессильны. Им не хватало вещественных доказательств, чтобы выдвинуть обвинение, скажем, против присутствовавшего алюминиевого магната Михая Черни, бывшего, кроме прочего, персона нон грата во Франции. В 1996 году его имя попало в список тех, кого пограничники должны были заворачивать под тем или иным предлогом в аэропортах, портах и на прочих границах. При отсутствии весомых доказательств против подозреваемых из бывшего СССР, французская полиция пользуется нынче этим пассивным и малоэффективным способом отфутболивания нежеланных гостей. Алимжану Тахтахунову 17 января ничего не грозило. Монт цитирует, видимо, выдержку из досье, где сказано, что он исторический мафиози, который использует сегодня для обогащения своей связи. Он был близок к первой жертве сведения счетов мафии в Париже, к Сергею Мажарову, убитому в столице 22 ноября 1994 года. В начале месяца, кстати, Алимжану Тахтахунову был задан вопрос. Монт не указывает кем, журналистами или же полицейскими, а его принадлежности к мафии. Ответ был типичным. «Мафиози, я, все зависит от того, что подразумевается под этим словом. Я покинул Москву в 89 году, и мне нечего стыдиться». Обзор различных аспектов, связанных с российской мафией во Франции, в Монде на этот раз обширен. Он касается и методов французской полиции по отбиванию охоты у новых русских этого типа селиться в стране, и дел и делишек, проворачиваемых во Франции, и ситуации с Евробанком, существующим в Париже с 21 года. Прокуратура Парижа начала расследование 3 сентября этого года дел Евробанка, пишет Монт, занимающегося торговыми операциями в Северной Европе. Французские исследователи, видимо, заинтересованы отношениями между Евробанком и офшорной компанией «Фимако». Но об этом на следующей неделе и в первую очередь о замечательном замке на Лазурном берегу в Антибе. Жемчужина эта называется «Ла Гаруб», и принадлежала она недавно вдове французского миллиардера, бизнесмена и финансиста Франсиса Бьюига. Нынче этот замок и находящиеся рядом поместье, проведенные через серию сделок и проданные за 55 миллионов франков шато и 90 миллионов поместье, принимают гостя, хозяина, пишет Монт, Бориса Березовского. Среди гостей замка видные представители российской элиты. Монт называет четыре имени: Татьяна Дьяченко, Валентин Юмашев, Лев Черный, Роман Абрамович. Продолжение неизбежно следует. Дмитрий Савицкий, Радио Свобода, Париж.
Говорит Радио Свобода, континент Европа. В европейской политике происходит какая-то смена вех. Партии, которые еще сравнительно недавно играли решающую роль в той или иной стране, исчезли или превратились в незначительные величины. Пример – христианско-демократическая партия в Италии. Коммунисты, по крайней мере, в некоторых странах перестали быть таковыми, больше не ссылаются на Маркса, Энгельса, Ленина, хотя не ясно, какова теперь их идеологическая основа. Определенным успехом пользуются популистские партии. Самый свежий пример – успех австрийской партии «Свободы» под руководством Йорга Хайдера. Мнения о нем сильно расходятся. Кто-то видит в нем правого экстремиста, даже неонациста, а кто-то просто правого национально мыслящего либерала. О том, какую поляризацию вызывает в Австрии Хайдер, видно по примеру, о котором говорит Иван Воронцов.
В немецкой газете «Вельт» было опубликовано интервью с Петером Зихровским. Господин Зихровский – активный член австрийской партии «Свободы». Эту партию и ее вождя, Йорга Хайдера, считают праворадикальной. Некоторые даже называют ее неонацистской. Петера Зихровского, однако, в неонацизме не обвинишь, он еврей. Я еврей, но в партии «Свободы» я чувствую себя прекрасно. Не следует пережевывать одни и те же предрассудки. По его словам, существуют «профессиональные евреи», в кавычках. У неевреев совесть нечиста, и поэтому они вынуждены их слушать. Такие лидеры еврейских организаций своими ярлыками «фашизм», «вождизм» и так далее оглупляют массы. Например, председатель еврейской общины Вены, господин Музикант. Ему неплохо живется в Австрии, но тем не менее нашу партию «Свободы», за которую проголосовало почти 30% австрийцев, он называет неонацистской. Это какое-то извращение сравнивать демократическую партию с массовыми убийцами. Премьер-министр Баварии Штойбер порекомендовал австрийским консерваторам Народной партии вступить в коалицию с партией Свободы. Интересно, как бы отреагировали в Германии, если бы Хайдер начал давать Штойберу рекомендации, с кем тот должен вступать или не вступать в коалиции? Почему-то все норовят получать Австрию, так комментирует это господин Зихровский. Хайдер ошибался. Я не оправдываю его, но я понимаю, что все люди могут ошибаться. Так Зихровский оценивает высказывания лидера своей партии, в которых чувствовалась симпатия к Третьему Рейху. Хайдер назвал нацистские концлагеря просто местами отбывания наказания. Его противники впали в истерику. Они завопили, что Хайдер, оказывается, не знает, что это были лагеря уничтожения. Но лагерь уничтожения – это нацистский термин, а его теперь нам выставляют как политически конкретный, говорит Петер Зихровский. Он также называет шокирующими высказывания израильского премьера Барака, говорившего об опасности распространения неонацизма в связи с успехами австрийской партии «Свободы». Бесконтрольная иммиграция привела к превращению некоторых районов Вены в трущобы и к катастрофе в системе образования, на рынке рабочих мест и в жилищной сфере. Да и вообще, к избирательной иммиграционной политике призывают не только Хайдер, но и немецкий министр внутренних дел и французский президент. На рекламных плакатах партии «Свободы» Хайдера и членов его партии называли истинными австрийцами. «Я критиковал эти плакаты», — говорит Зихровский. «Я не очень понимаю, как австриец может быть неистинным, хотя я сам стопроцентный, настоящий австриец. Моя семья живет в Вене больше 200 лет». Немцы учат нас преодолению нацистского прошлого, но в Австрии после войны не поджигали синагоги и не взрывали могилы лидеров еврейских общин. Мне, конечно, неприятно, когда Хайдер в присутствии дочери Гиммлера говорит о порядочности применительно к ветеранам войск СС, но такова жизнь. Еще большую боль мне причиняет фальшивая политика социал-демократов. Бывший канцлер Враницкий изображает из себя большого моралиста. Но богатство семьи его жены происходит из конфискации имущества евреев во времена нацизма. Страхи перед Хайдером – это лживый антифашизм, который возник из комплекса вины. Как будто нынешние правильные политики были бы против нацистов, если бы они жили во времена Гитлера. И, между прочим, я был первым депутатом Европарламента, который потребовал исключить из него Ле Пена. И Хайдер меня поддержал, говорит Петер Зихровский в интервью немецкой газете «Вельт». Иван Воронцов, Радио Свобода.
Если на правом фланге политического спектра проходят не всегда удачные попытки модернизации, то и на левом крыле ощущаются трудности. Например, европейская социал-демократия идет по пути неолиберализма. Она должна избавиться от старого идеологического балласта, во многом еще восходящего к прошлому веку, перестать быть рабочей партией и стать партией средних слоев населения. Лейбористская партия Великобритании под руководством Тони Блэра достигла успехов на этом пути, но социал-демократическая партия Германии во главе с канцлером Герхардом Шрёдером в последнее время переходила от поражения к поражению на локальных выборах. Об исторической судьбе социал-демократии Кирилл Кобрин.
Европейские выборы последних недель, несмотря на их кажущуюся обыденность, представляются чрезвычайно важными, как в смысле осознания нынешней политической ситуации, так и подведения некоторых итогов уходящего столетия. Речь идет о череде недавних выборов в местные органы власти шести германских земель, о парламентских выборах в Португалии и о самых свежих в Берлине. Казалось бы, их результаты трудно оценить однозначно. Так в Германии социал-демократы потерпели сокрушительное поражение, особенно в Берлине, где они, по предварительным итогам, получили 23% голосов, а их противники из ХДС – 40%. В Португалии они, напротив, победили. Имеется в виду левоориентированные социалисты, а не их праволиберальные тезки. Однако, если взглянуть на историческую ретроспективу этих событий, можно обнаружить некоторые общие тенденции. Наше столетие было отчасти веком торжества социал-демократии. Это движение, возникшее в результате перехода стран Запада на индустриальную стадию развития, выросшее из профсоюзного движения, оснащенное теорией классовой борьбы и вооруженной идеей социально справедливого общества, глубочайшим образом преобразовало жизнь почти всех стран Европы. Именно усилиями социал-демократов Германии, социалистов Франции, лейбористов Великобритании была создана система социальной поддержки и социального страхования, в общих чертах существующая до сих пор. Именно эти политические силы сгладили основные социальные противоречия в своих странах за счет перераспределения доходов внутри общества. Именно они и близкие им демократы в США справились с мировым кризисом 1929 года и Великой депрессией. Наконец, именно их усилиями были поддержаны послевоенные технологические революции, в результате которых западные страны перешли на постиндустриальную стадию развития. Все это стало возможным прежде всего благодаря социал-демократической идеологии, среди разработчиков которой числилось большое количество первоклассных умов от Карла Маркса до Джона Мейнарда Кейнса. Суть этой идеологии проста. Активное вмешательство государства в экономическую жизнь общества и его ответственность за социальную сферу, вплоть до так называемой социальной инженерии. К концу 70-х историческая миссия европейской социал-демократии в ее классическом виде была исчерпана. К власти начинают приходить представители так называемой неоконсервативной волны, вооруженные идеями непримиримого критика социализма фон Хайека. Жесточайший идеологический кризис, однако, не уничтожил европейскую социал-демократию. Наоборот, в эпоху кризиса идеологии вообще она продолжает существовать в своих конкретно политических формах и даже к концу 90-х вернулась к власти в Германии и Великобритании. Но уже никто из нынешних умеренно левых не рекомендует обществу такие кейнсианские рецепты, как, например, инфляционная накачка экономики деньгами и так далее. Сегодня европейская социал-демократия почти не отличается своими взглядами от более правых конкурентов. Те же идеи бездефицитного бюджета, финансовой стабилизации, экономии государственных средств. Между первым лейбористским премьером Англии Макдональдом в его непременной пролетарской кепке и светски улыбчивым Тони Блэром нет ничего общего, кроме названия партии, к которой они принадлежат. Максимально сблизившись со своим правоцентристским визави, европейская социал-демократия стала всего лишь одной из господствующих сил, не более. Поэтому благонамеренный избиратель, движимый лишь чувствами естественной усталости и раздражения, меняет свои симпатии с одной партии на другую, почти от предыдущей не отличающуюся, метафорически выражаясь, с Кока-Колы на Пепси-Колу и наоборот. В Германии избиратель выбрал Коку, а в Португалии проголосовал за Пепси. Кирилл Коврин для «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», «Континент Европа». Во второй части программы «Скандал вокруг осведомителей КГБ в Италии и еще российской мафии». Но сначала краткая пауза на объявление.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там ведут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было байки.
Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будут. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать, и растить их.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Континент Европа. Интеллектуалы со всего мира обсуждают в Праге современные проблемы. Перипетии российской мафии во Франции. Кто такой австриец Йорг Хайдер? Скандал в Италии вокруг архива Митрохина. И другие темы в выпуске программы «Континент Европа», которую подготовил и ведет Джованни Бенси. Впервые в эфире 18 октября 1999 года.
У микрофона Джованни Бенси. Мы уже неоднократно в наших передачах говорили об архиве Митрохина. Это списки агентов и осведомителей КГБ из разных стран, которые бывший архивариус на Лубянке Василий Митрохин взял с собой, когда в начале 90-х годов перешел на Запад и связался с британской контрразведкой MI5. Документы Митрохина долго и тщательно изучались в Лондоне, и на днях они вышли отдельной книгой, в подготовке которой участвовал и известный английский историк. Однако дело Митрохина – это не тема, интересующая только историков Холодной войны. В его списках сотни фамилий, а иногда фамилий нет, а есть просто клички, которыми сотрудники КГБ называли друг друга и своих подопечных. Причем в досье Митрохина не только данные об агентах КГБ, действовавших в Великобритании. Там есть сведения и о многих других странах. Судя по всему, наиболее толстые досье в архиве Митрохина касается Италии, страны, где до развала Советского Союза существовала крупнейшая из коммунистических партий так называемого капиталистического мира. Материалы об Италии занимают без малого 600 страниц и содержат сотни имен. В списке есть и несколько сюрпризов. Давайте предоставим слово нашей римской корреспондентке Ирине Стаиловой.
Запах политической бури в Италии начал предощущаться месяц тому назад с появлением первых публикаций газет о шпионской сети КГБ, описанной Василием Митрохиным. Последовавшая спекуляция с именами предполагаемых агентов, разные подозрения в шантаже и прежде всего давление как оппозиции, так и печати на правительство привели к тому, что за несколько дней документы Митрохина прошли длинный путь от секретных служб до прокуратуры, оттуда в парламентскую комиссию по расследованию терроризма и, наконец, были отданы в руки журналистов. Из-за стремительного развития скандала, однако, никто пока не успел проверить достоверность опубликованного материала. Документы содержат 261 досье на политиков, известных журналистов, ученых, а также служащих Министерства иностранных дел и обороны. Некоторые из них, настоящие шпионы, получали деньги за предоставленную ими информацию. Другие делали это неосознанно, третьих советская разведка только пыталась вербовать. Об особом желании КГБ повлиять на общественное мнение в Италии говорит значительное присутствие в списке Митрохина авторитетных журналистов, категория, которую службой оплачивали, кстати, лучше всех. Они были использованы для проведения настоящих кампаний по дезинформации, как, например, операция под кодовым названием «Шпоры». Ее цель была убедить общественности в том, что в убийстве Альдо Моро красными бригадами были замешаны американские разведывательные службы. Но шпионаж, согласно документам из Москвы, иногда был направлен и против братской коммунистической партии Италии. В 70-е годы КГБ собирало материалы для компрометации ее лидера Берлингуэра, который в то время предпринял первую попытку в освобождении своей партии от слепой преданности КПСС. Документы Митрохина также впервые указывают конкретные суммы финансовой помощи Советского Союза для итальянских коммунистов того периода. Любопытная подробность. Несколько раз, когда среди 100-долларовых банкнот оказывались и фальшивые, Компартия отправляла их обратно в Москву. Все это и многое другое можно бы считать материалом для историков, если в списке шпионов КГБ не оказалось бы имя Армандо Косутта, лидера партии коммунистов, поддерживающей нынешнее правительство Массимо Далемы и имеющей 2 министерских кресла. Этот факт дал основание оппозиции жестко атаковать правительство. Политические страсти накалились до такой степени, что порой напоминают противостояние времен Холодной войны. Именно в такой атмосфере парламент начал сегодня обсуждать создание специальной комиссии для расследования дела Митрохина.
Как раз список Митрохина, касающийся Италии, и составит предмет нашей сегодняшней беседы. Со мной связаны по телефону оба из Рима профессор Виктор Заславский и журналистка Ирина Иловайская-Альберти. Профессор Заславский – преподаватель политических наук в Римском университете Луис имени Гуидо Карли. В то же время он консультант комиссии итальянского парламента по делам терроризма. Как раз в этом качестве он сделал экспертизу по документам из архива Митрохина, полученным итальянскими властями. Ирина Иловайская-Альберти известна многим в России. Она многолетний главный редактор, или директор, как говорят на Западе, выходящей в Париже газеты «Русская мысль». В прошлом она была близкой сотрудницей Александра Солженицына, была знакома с Андреем Сахаровым и хорошо знает мир бывших советских диссидентов. Госпоже Иловайской-Альберти мой первый вопрос. Ирина Алексеевна, из списков Митрохина явствует, что некоторые журналисты на Западе, в частности в Италии, получали деньги от КГБ за опубликование материалов, дискредитирующих советских диссидентов. Бытовали и раньше сомнения такого рода, что вам известно из практики освещения деятельности диссидентов в иностранной, в частности, итальянской печати?
Вы знаете, насчет денег я, конечно, ничего не могу сказать, потому что эти данные до нас не доходили, естественно, что все это старательно скрывалось. Можно только предполагать, что это логично, что должно было так быть. То, что мы все знали, видели и наблюдали, это была организованная систематическая кампания, чтобы дискредитировать диссидентов, каждого по-своему и у каждого находя какие-то черты, в результате которых ему не надо было верить. В общем, делать их людьми, превращать их перед лицом итальянской общественности в людей, которые недостойны доверия. Каким образом это делалось, оплачивая, давая деньги, или же это делалось потому, что были какие-то связи, какие-то формы оказания влияния, я думаю, что в каждом случае бывало по-разному.
Среди фамилий, включенных в список Митрохина, есть и фамилии многих журналистов, ну, итальянских журналистов. Большинство из них действовали в качестве, как говорят, агентов влияния. Но, к удивлению многих обозревателей, рядом с левыми журналистами есть и правые, центристы. Каким образом они могли поддерживать советскую глобальную политику? Пожалуйста, профессор Заславский.
Здесь есть проблема. Мы получили данные из этого архива Митрохина. Это такие грубые данные оперативной разведки, которые напечатаны в таком виде, как они были напечатаны в итальянских газетах. И почему это так было, это необходимо объяснить. Напечатанные в таком виде, они производят странные впечатления и даже дают определенную дезинформацию. Например, есть журналист Яш Гавронский, который близок к партиям оппозиции и был даже спикером, если можно так сказать, Берлускони, лидера оппозиции итальянской. Он тоже в этом списке. Но если мы посмотрим, что написано о нем, написано, что агенты КГБ работают, чтобы оказать на него влияние, культивируют этого человека. То же самое написано о, по крайней мере, четырех важных журналистах других итальянских. Что мы работаем, мы культивируем. Но что из этого получилось, мы не знаем. Поэтому единственное, что можно сказать, что эти люди были взяты на прицел агентами советских секретных служб. Но не более того. Что из этого получилось, мы не знаем. Поэтому говорить о них как агентах абсолютно бессмысленно. Не только бессмысленно, но это понижает ценность всех этих данных, этого архива, потому что вносит с самого начала огромный элемент дезинформации.
Но вот из документов Митрохина явствует, по крайней мере, так кажется, что среди сотрудников в той или иной форме КГБ в Италии был и лидер коммунистов, нынешних коммунистов, не раскаявшихся, так сказать, Армандо Кассутта, чья небольшая партия сегодня поддерживает левоцентристское правительство Далема. Кассутта и раньше, когда еще существовала большая компартия Италии, был известен своими крайне просоветскими взглядами. Судя по спискам Митрохина, чем конкретно такой человек, как Кассутта, мог помогать КГБ? Ирина Алексеевна, пожалуйста.
Я думаю, что вообще не может быть сомнения в том, что почти все лидеры итальянской коммунистической партии, так же, как, впрочем, и других коммунистических партий мира, сотрудничали не только с советским руководством, с ЦК партии или с Политбюро, но и с КГБ напрямую или косвенно, и Кассутта, несомненно, был среди них. Чем он мог помочь? Всеми возможными способами. Он был человек, который мог дать много интересной и полезной информации, он мог оказывать влияние, ведь коммунисты в Италии всегда имели большое значение и большое положение в смысле именно влияния на общественность, на общественное мнение. Они никогда не были, даже в те времена, когда именно шла холодная война, и казалось, что Италия как бы на стороне того, что тогда принято было называть свободным миром, они никогда не были исключены из жизни общества. Наоборот, во всем том, что касалось жизни интеллигенции, газет, информации, образования, они играли огромную роль. Кассутта был, несомненно, одним из таких людей. Так что я думаю, что просто вот назвали его в потому что это сейчас политически, по всей вероятности, важно в этой внутриполитической борьбе, которая идет в Италии, но могли бы с таким же успехом указать, если бы эти досье были полными, на мой взгляд, всех руководителей итальянской коммунистической партии за прошедшие десятилетия.
Я благодарю участников нашей беседы Ирину Иловайскую-Альберти и профессора Виктора Заславского в Риме. Говорит Радио Свобода, континент Европа. У микрофона в Праге Джованни Бенси. Наталья Голицына спросила о дне сегодняшнем бывшего резидента КГБ в Великобритании Олега Гордеевского.
А Митрохине пишут, что он был самым информированным человеком в КГБ. Вот с вашей точки зрения, вы были ведь резидентом КГБ в Великобритании. Были ли для вас какие-то открытия в его архиве?
Дело в том, что он имел информацию большей частью так называемого оперативного характера, то есть об агентуре, о нелегалах, о вербовках, о добыче, о проведении различных оперативных мероприятий за рубежом, большей частью, ну и внутри страны иногда. А что касается советской стратегии, советской политики, советских планов стратегических, внешнеполитических, тут он знал меньше, потому что одно дело, техническое дело, том на 300 или там 600 страниц на агента, а другое дело секреты политбюро, их замыслы в отношении НАТО, в отношении Америки, Китая, там, скажем, Корейской войны и так далее. Ну, что, так что он был, может быть, самым наиболее информированным человеком в КГБ, но только по вопросам вот этих дел на секретных людей, на нелегалов и агентуру.
На ваш взгляд, ему действительно грозит опасность?
Ну, грозит опасность. Я же под смертным приговором уже 14 лет, и никто не попытался меня убить. Поэтому это опасность, так сказать, теоретическая, а гипотетическая. Так что ему грозит опасность, конечно, как и мне. Но я думаю, бывших КГБ, сейчас несколько организаций на месте бывших КГБ, там уж ко всему привыкли. И это для них уже, так сказать, интересно, может быть, неприятно даже, а может даже приятно, потому что о них говорят, вот какие молодцы, как много завербовали на Западе, вот какие специалисты и так далее. Но у них столько своих проблем сейчас, и серьезных проблем, что вряд ли они пойдут на какие-то акции физического характера. Кроме того, сделали заявление несколько лет назад, что они не будут никогда прибегать к актам физического воздействия на людей.
Как вы объясняете поведение британских властей в деле раскрытия Митрохиным советских агентов в Англии? Почему им не предъявлены были никакие обвинения? Я, к примеру, совершенно не могу себе представить подобные ситуации в России.
Россия это она еще не совсем свободная и демократическая страна. Действуют законы и порядки, которые, так сказать, сложились при советском коммунистическом строе. Конечно, вы не можете себе представить в России. В Америке, в Германии и особенно здесь, в Великобритании, здесь такая правовая система, при которой добиться осуждения обвиняемого чрезвычайно сложно. Судья и суд в целом, и адвокаты-защитники, они просто не признают оперативных материалов, собранных спецслужбами. Им нужны веские доказательства, которые имеют вес и значение в чисто юридическом смысле. Поэтому власти в лице службы безопасности, которую называют MI5, и Министерство внутренних дел. Они, конечно, имели сначала отрывочную информацию об этой даме, которая работала на КГБ, а потом с помощью Митрохина довольно полную информацию. Тем не менее, с точки зрения суда и правовой процедуры, очень рискованно начинать дело. И можно просто провалиться и в лужу сесть. Хотя всем ясно, с точки зрения здравого смысла, с точки зрения оперативных материалов, с точки зрения оценки. Да, конечно, она была шпионкой, активной, она даже почти полупризналась. Но доказать в суде это очень трудно. И поэтому Министерство внутренних дел не хотело и связываться. Поэтому многие другие были отпущены. Тот же Кернкросс и тот же Блант. Они их же не судили. А ведь они были крупнейшими шпионами в пользу Москвы.
Информированы ли были другие западные разведки, кроме британской, о содержании архива Митрохина? И были ли какие-то последствия этого?
Спецслужбы Германии и Соединенных Штатов, а может быть и других нескольких стран, но в первую очередь Соединенных Штатов Америки и Германии, были информированы. Тогда архив Митрохина переварили, потому что было вначале очень трудно его переварить. Там были отрывочные эти бумажки, заметки сделанные в полукодированном виде и так далее. Когда разобрались в этом, то информировали эти две страны. Согласно этим сообщениям, 2-3 года назад там в Америке был осужден и посажен в тюрьму советский агент, некто Липко. И Олега Калугина, КГБ, до сих пор обвиняет, что он выдал Липку. Хотя он этого не сделал. А это стало известно о нем из материалов Митрохина. Калугин совершенно ни при чем. И вот этот Липко уже 2,5 года сидит. Но там тоже больше имен и по Германии, и по Соединенным Штатам. Но никакого дела больше, кроме этого, Липки не начато. И здесь, в Англии, я тоже сомневаюсь, будет ли какое-то дело в судебном порядке возбуждено.
Как бы вы прокомментировали нынешнюю активность российской службы внешней разведки, игру в Великобритании по сравнению с советскими временами? Что сейчас происходит?
Сейчас происходит вот что. Наблюдается рост постоянный, медленный, но постоянный рост российского разведывательного потенциала в Великобритании и в других странах Европы, особенно в Германии, потому что раньше Штази помогала, а теперь Штази нет, надо самим работать. Во-первых, нет той драмы холодной войны, которая была между Востоком и Западом. И проявлялись страсти политические и шпионские время от времени по обеим сторонам. Сейчас страстного отношения к разведке и к шпионажу нет. Но численность российских разведчиков и СВР, и ГРУ, Генштаба, она сейчас, по слухам, которые до меня доходят, численность выше уровня 1989 года, когда такой был уровень довольно высокий, довольно много было разведчиков. Где-то, ну так, если в цифрах, больше 30-40, может быть, офицеров от обеих служб Великобритании. Но каких успехов они добиваются и в каком направлении работают, это трудно сказать. Направление легче. Они, это политическая разведка, это получение экономической информации, это добывание, то, что здесь называют промышленных секретов, ну а по-КГБовски это научно-техническая разведка. И это проникновение в разведсообщество Великобритании. Это все остается. Но добиваются ли они успехов? Вербуют там, где надо. Конечно, они легко вербовать там, где есть коммерческий интерес. Много людей сейчас вовлечено в финансовые, экономические отношения с Россией. Там людей можно вербовать. Но толк какой от них, неясно. Потому что многие из них не имеют доступа к политическим, военным секретам. Но некоторые имеются к экономическим и технологическим секретам отношения.
Вы не очень доверяете информации о том, что, скажем, Джек Строу узнал о подробностях архива Митрохина только в декабре прошлого года, а премьер-министр Великобритании Тони Блэр услышал об этом только на прошлой неделе?
Честно говоря, я не очень верю в это. Действительно, может быть, министр внутренних дел узнал об этом где-то в прошлом году, но это уже давно. Ну, а что касается премьер-министра этого молодого английского, вы знаете, он у нас как Сталин. Он первый все знает, ему первому все докладывают. Чтобы он что-то ему не доложили, не дай бог, он голову оторвет. Так что я скептически немножко отношусь к этим политическим заявлениям. Как вообще к заявлениям дипломатов, которые тоже не всегда все прямо говорят.
В заключение нашей передачи давайте вернемся к теме российской мафии во Франции по материалам газеты «Монд». Снова предоставляем слово Дмитрию Савицкому, который заканчивает обзор статьи о российской мафии, опубликованной французской газетой.
Эрик Инсен пишет в «Монд», что Алимжан Тахтахунов был осужден в Москве в 1972 году за нарушение паспортного режима и в 1984 году за тунеядство, за что и отсидел год. Сам Тахтахунов не отрицает этого конфликта с советским режимом, прекрасно понимая, что по статьям этим шли и диссиденты, и остапы-бендеры всех сортов. Для французских следователей все же это уже уголовное прошлое. Вообще западным специалистам плохо даются нюансы советской и постсоветской системы, да и сама психология жителей страны всех победившего социализма. Алимжан Тахтахунов, читаем мы в «Монд», стал президентом экспортно-импортной фирмы. Проще, он поставляет в Россию мороженое, мясо и курятину. Во времена своего картежного прошлого он познакомился со многими тузами подпольного российского мира, Сергеем Михайловым, к примеру, одним из крупных крестных отцов московской мафии. Михайлов отсидел 3 года в Швейцарии за принадлежность к преступной организации, но был выпущен в прошлом году все по той же причине отсутствия весомых доказательств. Алимжан Тахтахунов признается, что встречался с Михайловым во Франции в 1994 году во время пирушки на яхте в Каннах, но отрицает участие в каких бы то ни было деловых отношениях с ним, что не мешает Тахтуханову утверждать, что на ближайших выборах в России Михайлов, находящийся в списке Жириновского, придет к власти. Проживает во Франции, пишет в Монт, Эрик Инсьян и Леонид Белунов, про которого один из специалистов по борьбе с организованной преступностью говорит, что прошлое его окрашено особо жестокой мафиозной деятельностью, нынче же и он занимается импортом-экспортом. Белунов также встречался с Михайловым в 1995 году в одном из парижских кабаре, но и о деятельности Белунова «Кедр Февр», французский сыск, также не имеет никаких существенных сведений, разве что во время убийства одного из своих в Эстонии убийцы более 30 раз звонили Белунову во Францию. Эти два примера, приведенные Монд, наглядно демонстрируют саму ситуацию. Французские полицейские знают, что X или Y, поселившиеся во Франции, принадлежат к преступному миру российской мафии. Знают, что время от времени они общаются между собою, и на этом их тощие досье можно закрыть. Российские коллеги не помогают французским. Один единственный раз был осужден и сел на 8 лет во французскую тюрьму преступник из бывшего союза, грузин Тариэль Аниани, который подготавливал похищение соотечественника, перехватившего не по правилам 15 миллионов долларов. Французские специалисты предполагают, что российская мафия отмывает деньги, вкладывая их в недвижимость золотого треугольника Парижа, 7, 8 и 16 округа города. Но и здесь им не удается проследить, откуда, из каких источников возникают эти миллионы. Так что впечатление от статьи в МОН скорее печальное. Разве что совещание глав стран Европейского Союза в Финляндии изменит, быть может, ситуацию. Борьба с преступными организациями и отмыванием денег была на повестке этого совещания. Дмитрий Савицкий, Радио «Свобода», Париж.
Говорит Радио «Свобода». Программа «Континент Европа» подошла к концу. Над ней работали режиссер Наталья Белова и редактор Джованни Бенси. Всего вам доброго.
Вы слушали программу 99-го года. Архивный проект «Радио «Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Елена Рыковцева.
Понятно, что самый главный, самый решающий, самый яркий год середины 90-х – это 96-й. Это выборы Бориса Ельцина, в которых участвовали всем известные персонажи уже той эпохи и будущих эпох. Ну, главным образом, конечно, я говорю о Геннадии Зюганове. И со временем, вот идут годы, я начинаю замечать, что журналисты, коллеги начинают стесняться того, как они повели себя в ту избирательную кампанию. А как известно, российская пресса дружными рядами встала на сторону Бориса Николаевича Ельцина, ополчилась против главного его оппонента Геннадия Андреевича Зюганова. И это считается вот разного рода аналитики, идеологи, политики, политологи считают вот это началом конца российской прессы, что она, до этого будучи относительно независимой, вот так вот тенденциозно и однопланово повела себя во время этих выборов. Я бы не стала бы делать таких оценок. Я знаю, что очень многие раскаялись. Например, раскаялся Владимир Гусинский. Прошли годы, Владимир Гусинский, который вел на НТВ вместе со всем своим коллективом такую клятую про ельцинскую кампанию, прошли годы, и выступая перед студентами МГУ, я сама была на этой лекции, он сказал, что вот мне стыдно. Да, мы тогда согрешили против свободы слова, против равенства, против равных возможностей кандидатов. Мы в открытую тащили Бориса Николаевича Ельцина. Да, многие стали этого стыдиться. И сравнивая то, что происходит сейчас, когда вся пресса работает на власть, на государство, 96-й, Крым, что все оттуда. Я с этим не согласна. Я хочу все-таки еще раз вернуться в этот 96-й с той точки зрения, посмотреть, как все это было. Я вспоминаю самым ярким, наверное, для меня событием, которое характеризует всю ту кампанию. Не то, что характеризует, которое начинает всю ту избирательную кампанию историческую 96-го года. Это собрание в моей редакции «Московских новостей», где я тогда работала. Это была такая летучка, по смыслу напоминающая собрание. Потому что фактически путем голосования, ну, это я утрирую насчет голосования, это был разговор, в котором просто нужно было высказываться, и получилось, что большинство «за», нужно было решить, за кого мы работаем в этой избирательной кампании. Вопрос так и стоял. Мы в открытую поддержим Бориса Николаевича Ельцина, который тогда был очень критикуем газетой. Не было ни одной публикации, где она достаточно зло не высказывалась о его политике. Чечню все прекрасно помнят. Много чего было такого, что инкриминировали «Московские новости» Борису Николаевичу. Но тогда выбор, как считалось, был жизненно важным, острым. Мы ведем ровную кампанию, и в силу этого равного освещения, равной подачи может победить Геннадий Андреевич Зюганов, или мы делаем все, чтобы все-таки побеждал Ельцин. Мы делаем это всеми своими журналистскими силами. И, в общем, люди поддержали ту идею, что мы работаем на Ельцина. Совершенно речь не шла ни о каких деньгах, ни о каких грантах со стороны там ельцинской команды. Ничего этого не было. Это был разговор, в котором каждый принимал для себя решение совершенно человеческое, отвечающее его собственным взглядам. Вот поэтому, собственно, это та причина, по которой я не хотела бы сравнивать происходящее сейчас, когда люди держат фигу в кармане, они работают на власть, потому что не на власть работать невозможно, при этом они могут эту власть костерить внутренне и ненавидеть ее. Нет, тогда было по-другому, тогда это решение принималось, конечно же, от души и от сердца. И мы начали работать. Это правда, что и НТВ, и мы, и «Московские новости», и я уж не говорю о «Коммерсанте», не дай бог, Березовский, и понятно, что вся семья банкирщина всеми силами и всеми своими средствами информации массовой начала работать на Бориса Николаевича Ельцина. Но один материал жесткий и серьезный, я очень хорошо помню свой, я ездила в Приднестровье ровно с целью показать, что дал коммунистический режим, вот что власть коммунистов дает, как выглядит республика, это отколовшаяся, назвавшая себя независимой, под коммунистами. Это было очень страшно. Действительно, был яркий, ну, материал. Я не хочу себя хвалить, как репортера, но впечатления у меня были очень живые, очень яркие от этих пустых полок, от того, от чего мы в Москве давно отвыкли. Мы, конечно, уже забыли, как это выглядит, эти очереди, и никогда я не забуду вот того впечатления своего от этого Тирасполя. Я пошла в детский мир, в котором никаких игрушек на полках не было, а лежали красные совки, которыми детки песок копают. И вот этот красный совок, это было так символично, и это было довольно жуткое, конечно, впечатление. И на полном серьезе я тогда была уверена, что если победит Геннадий Андреевич Зюганов, все это может нас отбросить ровно туда, в коммунизм, в Приднестровье, во все в то, что мы пережили, и в то, что нам так не хотелось возвращать. Что было дальше, все знают. Начался жесткий передел прессы, появилось то, что называется информационными киллерами. Появился Сергей Доренко, который научил остальных, как можно уничтожать политического оппонента. Началась война против Лужкова и Примакова в пользу Путина, который тогда только-только появился на политической сцене. Путин с успехом ее выиграл, как потом выиграл все войны, пока не подчинил себе все медийное пространство. То есть многое из того, что мы получили сегодня в медиа, родом оттуда, из 90-х. Многое, но не все.
Елена Рыковцева. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Музыка на свободе. А где же ей еще быть? Я, Артемий Троицкий, музыкальный критик и активист широкого профиля, представляю талантливую новую музыку самых разных стилей и направлений, от академических и салонных до самодельных и гаражных. Жалобы и предложения присылайте по адресу music@liberty@gmail.com. Слушайте нас после новостей.
каким вам представляется будущее России?
Пессимистично, зарплату не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».